нашому ефірі триває ранкова інтерактивна програма, і сьогодні, 28 липня, я знайшов таку інформацію, що це день, коли в річці Почайні масове хрещення киян відбулося, і цю подію трактують як, ну, таку найпомітнішу віху в процесі християнізації або прийняття християнства на Київській Русі. І зараз ми зателефонували, з нами на зв'язку Олександр Чорний, священнослужитель Української Православної Церкви. Вітаємо вас, Олександре.
Спасибо за приглашення, привітаю всіх.
Нам би хотілося от послухати і вашу думку, і як ви оцінюєте цю подію. Тому що є люди, які, ну, є, можна сказати так, два полюси, чорне і біле. Так, біле – це така романтизація або така от торжественна картинка. Ну, це їх. А є чорний полюс такий більш, який, ну, скептично до всього цього ставиться. І от представники цього скептичного полюсу кажуть, ну, це схоже, як якщо б сказали, товариш Сталін сказав, друзі, давайте построїмо Беломорканал. І всі дружно побіжали, взяли кірки, лопати, і ми все це зробили вместе. Ну, от щось таке. Але насправді, напевно, правда, вона така багатогранна, по-перше, а по-друге, вона десь все одно всередині між цими полюсами.
Спасибо большое. Мои мысли такие, что, во-первых, есть разница между насилием и усилием. И у меня вопрос, кто решает, сейчас происходит насилие или сейчас происходит усилие. А дело в том, что когда я выбираю пост, когда я выбираю поститься, не есть мясо, я своего рода делаю определенное насилие, наверное, над организмом, да? Но при этом психологически настраиваясь на этот процесс, я делаю усилия, чтобы отказаться от вещей, которые владеют мной, чтобы овладеть ими, да, чтобы не процессы руководили мной, не эмоции, а я эмоциями, а я своими внутренними переживаниями. Поэтому, ну, было время, когда, я так понимаю, вы, наверное, имеете в виду мысли, которые сейчас вот на слуху у многих в связи с темой крещения Руси, что князь Владимир сказал, что, ну, из того, что знаю я, не знаю, правда, неправда, что кто не крестится, тот будет его врагом. Ну, скорее всего, или да, там, то есть как-то он проявил какое-то насилие или усилие предложил сделать людям, чтобы они приняли крещение. Но дело в том, что, наверное, был такой период, когда людям нужно было какое-то уверенное, ну, как бы кто-то уверенно бы им подсказал, куда идти. Но не, знаете, я перевожу всегда отношения людей на отношения Бога с человеком и задаю вопрос, а как бы поступил Бог? И если человек выбирает формат разговоров в категории насилия, то это не значит, что Господь выбирает такой формат отношений. Потому что мы сейчас с вами живем в реальности, когда в раю был сделан выбор познания добра и зла. То есть в итоге будет Бог, но мы можем к нему прийти через познание, что такое добро, что такое зло, а можем сразу непосредственно через принятие плода жизни. Но было принято Адамом и Евой решение, ну, Евой сначала, потом Адам принял ее сторону, скажем так, идти путем познания добра и зла. Поэтому, ну, сказали всем креститься, ну, нужно проверить, что это такое. Знаете, как сам Христос сказал, испытывайте духа, от Бога ли он. То есть лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, мне кажется. Я так думаю относительно этой темы.
Олександр, а можливо ви цікавилися взагалі оцим процесом, тому що, кажуть, є легенди, що начебто ще Андрій Первозваний відвідував Скіфію, ну принаймні, якщо з приводу Дніпрових круч ще йдуть якісь там дебати, сумніви, різні гіпотези висуваються, спростовуються, то з приводу його присутності, скажімо, в Криму, в Причорномор'ї, ну, уже больше схиляются за це.
Ой, эта тема больше, мне кажется, политическая, чем просветительская. Поэтому я не хотел бы разговаривать на эти темы в категории политики. Но могу сказать так, что по плодам их узнаете. Знаете, ну, я думаю так, не столь важно, было ли там присутствие кого-то или не было, или было отсутствие, но было что-то, благодаря чему люди услышали евангельскую проповедь. Вот для меня это намного важнее. Потому что мы знаем из Нового Завета, когда люди спорили, там, мы ученики Павла, мы ученики там Петра, а мы ученики Иоанна, еще кого-то. И Павел, когда узнал об этом, он говорит: слушайте, о чем вы спорите? Мы все Христовы. Там один сеял, другой возделывал, третий пожинал. Мы все делаем одно дело. Поэтому ну, как бы я бы не останавливался на вопросе, был там кто-то или нет, а посмотрел бы на результат от присутствия или отсутствия. Знаете как? Я вот иногда, вот сейчас у нас семейный лагерь в Одессе, и 60 человек отдыхают, и ну, как бы в храме, в котором я служу, меня нет. Но есть какая-то, было мое присутствие, были какие-то проповеди, были какие-то наставления, да, и в мое отсутствие есть возможность у людей проверить. И у меня проверить людей, насколько они внимательно слушали мои проповеди и наставления. И у меня есть возможность как бы проверить, насколько была польза моя в отношении этих людей, скажем, в общине. Ну вот так. Поэтому я бы об этом больше думал.
Олександре, сьогодні така теж думка якось прослизнула про роль, ну, власне, якихось видатних людей, ну, от як князь Володимир, так? Така оцінка. Ми сьогодні говорили про те, що він в народному епосі зберігся під язичницьким іменем Красна Солнышко або Ясна Солнышко, а в православній церкві він святий і рівноапостольний. Говорили також про дві реформи. Перша реформа – це от його пантеон, його, де Перун був в центрі, Бог, дружини і так далі. А друге – це прийняття саме християнства і саме з Візантії. І от з приводу, ну, такої героїзації або, ну, постатей, це ж пов'язано з оцінкою. Якщо люди високо оцінюють діяння того чи іншого, там, політика, князя, царя, там, і так далі, то, відповідно, будуть і епітети, і... А якщо оцінка, ну, скажімо, хтось скаже, ну, він думав про своє, він же був князь, йому треба було централізувати владу. І він для цього спочатку першу реформу бачить, що не так працює. Він тоді другу висунув. І так все вдало склалося, що в Візантії було страшний заколот, і їхній цей Василевс звернувся, значить, до нього. А він каже: Анну віддавай мені, а з нею і права на престол, і тоді я прийду, дам свою дружину і так далі. Хтось каже, ну це чисто його інтереси, чисто політичний процес. Эгоистичные какие-то там и так далее.
Но я думаю так, относительно того, что вы сказали. Во-первых, слово «религия», «религера» значит «объединять». И, конечно же, государство использует религию для того, чтобы объединить людей. Но разные религии, религиозные организации, они объединяются вокруг своих каких-то ценностей. Христианская религия объединяется вокруг Христа. И поэтому тут как бы, да, даже если у князя Владимира были какие-то свои планы, да, то, ну, хорошо он поступил или плохо, но он выбрал ту религию, которая объединяет людей вокруг Христа. Какие методы и как он это делал, ну, это отвечает лично каждому, кто участвовал в этих процессах. Опять же, я хотел бы сделать акцент на то, что посмотреть на мотивацию и посмотреть на результаты. Ну, кто-то использует какие-то обстоятельства для того, чтобы удачно жениться, да, как вы говорили только что о князе Владимире, да. Ну, это его ценность, да, там. Кто-то использует обстоятельства для того, чтобы доказать свою правоту, кто-то для того, чтобы кого-то обвинить. Но это уже говорит о том, в чем избыток сердца человека, да, потому что мы в Новом Завете читаем так, Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Вообще все, что мы делаем, происходит от избытка сердца. И даже Господь, когда испытывает ветхозаветных пророков, допустим, Моисея, там у них был такой диалог, что Господь предлагает Моисею истребить народ, который он вывел из Египта, для того, чтобы сказать, давай мы из тебя сделаем новый народ. А почему Господь предлагает, делает такое предложение Моисею? Потому что Моисей об этом думал. То есть Господь испытывает человека тем, о чем он мечтает, о чем он думает. И говорит, ну хорошо, ты об этом мечтал? Да. А потом Моисей подумал, сказал, нет, наверное, так не очень хорошо. И Господь говорит, хорошо, пошли дальше, молодец. Да. То есть, как бы, скажем, ты вырос в этот момент, когда принял правильное решение. Поэтому я думаю так, что, опять же, важно смотреть на плоды от этих решений и, конечно же, отслеживать мотивацию, следуя которой мы принимаем решение. Ну, вот так вот.
А яким чином ми можемо оцінювати плоди? Адже от була розвилка, ну, скажімо, навіть було багато варіантів. Там і мусульманство як варіант, і Ольга запрошувала католицьких єпископів свого часу. І Володимир, до речі, мав кілька перемовин з ними. Тобто варіантів було маса, був обраний один. З чим же його порівняти, щоб сказати, ну, а так краще чи так? Просто маємо те, що маємо, як сказав наш сучасник.
Ну, я думаю, тут так. Я бы так на эту тему размышлял. Ну, каждый год на эту тему какие-то споры, дискуссии, диалоги происходят. Ну, первое, здорово, когда у тебя есть возможность выбирать. Знаете, когда ты можешь выбрать, когда ты можешь выбрать путь, когда ты можешь выбрать мотивацию, когда ты, опять же, владеешь собой и осознанно принимаешь решение. Для меня это, вот эта тема, которую вы сейчас поднимаете, она про то, что, знаете, у всех как бы есть два выбора. Вот я недавно услышал одну историю о алмазном бизнесе, бизнесменах, которые занимаются торговлей алмазов. И там, допустим, и в основном это евреи этим занимаются. И, допустим, приходишь ты в магазин, и тебе предлагают на выбор два алмаза. Один с трещинкой, а другой с пятнышком. И получается, ты выбираешь из двух несовершенных, из двух каких-то не очень хороших алмазов, то есть продуктов. И вопрос, да, как правильно поступить? Всегда есть третий вариант. Третий вариант — это когда я ищу лучшие. Я не выбираю из двух плохих, а я смотрю, а где есть вот самое лучшее, что я могу, что я хоть могу себе позволить, да, без трещинки, без пятнышка. Про что это? Как это про духовность? Вот когда у человека возникает выбор, согрешить или не согрешить, то на самом деле, ну, когда ты выбираешь между грехом и праведностью, это значит, что ты еще не на совершенном пути духовного развития. Совершенный путь духовный, он заключается в том, что вообще выбора нет. То есть, когда тебе предлагают обмануть или не обмануть, ты говоришь, а в чем тут выбор? Конечно же, нет. То есть, когда ты живешь, уже внутренне настроен на какой-то путь. Поэтому, когда князь Владимир совершал выбор, да, там беседовал с одними, с другими, он руководствовался какими-то вещами. И он выбрал то, что для него как бы подходило больше всего. То есть, какую-то своего рода универсальность. Универсальность в каком смысле? Свобода. То есть, понимаете, он выбрал христианство, потому что там много свободы. Я вот учился в Киево-Печерской лавре, для меня вообще князь Владимир такой, ну, всегда был под вопросом, как историческая личность в своих делах, потому что он, с одной стороны, он канонизирован, да, потому что у церкви есть определенные параметры, по которым церковь канонизирует святых, да, там, за заслуги, допустим, да, за личные заслуги, то есть за личные подвиги, или князь Владимир канонизирован за подвиги относительно большого количества людей, там, страны, народа, да, то есть он как бы предложил христианский путь. И в Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи отца и сына, которых он приказал принести в жертву, когда он еще был язычником. Они отказались, потому что они были христианами, и сожгли их дом. И их мощи в Киево-Печерской лавре, да, то есть есть святой православной церкви, который крестил Киевскую Русь, и есть святые, которых он еще до того, когда принял христианство, ну, скажем, по тем законам, которые он поддерживал, были просто сожжены, принесены в жертву. Понимаете? То есть, а это про что? Это про то, что, ну, всем свойственно ошибаться, но у всех есть шанс выйти из этой ошибки, то есть принять правильное решение. Поэтому вот эта история о, да, двух вариантах, которые один с пятнышком, а другой с трещинкой, это вообще не вариант. Я должен искать самое лучшее, что я могу найти. Ну, то есть жить так, когда мне не приходится выбирать. Однозначно я не нарушаю заповедь. Все. Совершенный путь, скажем. Нет баланса в христианском мире. Никакого баланса нет. Я либо праведник, либо грешник. Нельзя чуть-чуть согрешить. Знаете как? То есть должно быть не баланс должен быть, а должна быть гармония. Я думаю, вот следуя желанию гармонии, был сделан этот выбор. Ну, я так хотелось бы мне думать.
Олександр, ще в ході сьогоднішньої розмови у мене виникла така думка, наскільки це взагалі до нас все стосується. Якщо ти князь, то, звичайно, у тебе є вибір. І твій вибір повпливає на багатьох людей. Якщо ти президент, так само. Ну, може, менше, але тим не менше.
Отличний вопрос. Отличний.
Але так. От я проста людина. Скажімо, тут, звичайно, можна було б підняти і питання, як я ставлюся до людей, які не розділяють мої ідеологічні вподобання, скажімо. Ну, Володимир сказав, той мені буде недруг. Да, а чи люди відчувають це? От як я ставлюся до людей, які не моєї конфесії, не моєї церкви і так далі? Можливо, ще якісь паралелі проведете?
Отличный вопрос, спасибо большое. Не знаю, полтора месяца назад, месяц назад я думал на эту тему очень, очень усердно и перечитывал Новый Завет очередной раз, искал какие-то для себя ответы. И, ну, во-первых, хочу сказать, что вы не простой человек, потому что вы ведущий на радио. Вот исходя из статистики, много людей в Украине, ведущие на радио, да, могут говорить о Боге, проповедовать или что-то говорить такое, что для них важно. Это уже говорит о том, что вы не простой человек, как вы только что сказали. И следующее, что хочу сказать по поводу правителей. Дело в том, что мы имеем ту власть, которую сами, ну, мы имели тех президентов, которых сами приводим к власти, своими действиями или бездействиями. Например, какой-то период своей жизни я не ходил на выборы, а потом понял, что это, наверное, неправильно, потому что когда Господь дает возможность выбирать, то я должен, ну, сделать усилия и как христианин участвовать в деле нашей страны. Второе — это, да, кого я выбираю, да, из того, что есть, или еще лучше, то, что я говорил уже в ходе той истории, которая с этими, с алмазами. А третье, что хочу сказать, это то, что в Евангелии есть ответ на ваш вопрос. Когда Иоанн Креститель крестил на Иордане, Иисус с учениками крестил в другом месте, но написано, что крестил не сам Иисус, а его ученики. И тогда некоторые, которые ходили слушать Иоанна Крестителя, пришли к нему и сказали: «Там этот Иисус, о котором ты говорил, он крестит». Иоанн Креститель говорит такие слова. Он говорит, что никто не может делать ничего, если не дано ему делать, если это не дано ему делать свыше. Следующий диалог точно в таком же ключе был между Иисусом и Понтийским Пилатом. Когда Понтийский Пилат говорит Иисусу уже не ученики Иоанна Крестителя разговаривают на эту тему, а Иисус и Пилат. Пилат говорит: «У меня есть власть тебя отдать на казнь и тебя помиловать. Почему ты молчишь? Да? Почему ты не защищаешься?» И ему уже Иисус отвечает то же, что Иоанн Креститель ответил ученикам. Иисус говорит: «Не имел бы этой власти, если не дана была бы тебе свыше». То есть свыше дается ответственность принимать решения, да, идти каким-то путем. И очень важно быть готовым принимать решения. И взрослость — это когда человек готов нести ответственность за свои решения. Например, история в раю с Адамом и Евой. Мы можем ее под разными углами рассматривать, но вот этот поступок, который совершает Ева и Адам, и потом и Адам идет вслед за Евой, это поступок, который может характеризовать, что в этот момент они как бы выросли сознанием своим. Я не говорю сейчас, не даю оценки, хорошо или плохо они поступили, но они выросли, потому что они приняли решение. Сначала приняла решение Ева, Адам увидел, что она сделала, говорит: «Хорошо, ладно, я с тобой, потому что я не хочу быть в раю здесь один. Я иду с тобой вместе, как бы умирать», к примеру, да. И они несут ответственность за совершенный поступок, то есть это признак взросления. Поэтому, когда мы говорим про власть, про возможность выбирать, не выбирать, все не так однозначно, как мы можем смотреть по поверхностным каким-то показателям. На самом деле, во всех ситуациях есть какая-то глубина, в которую нужно идти. Спасибо. Я так отвечу на это.
Дякуємо, Олександр, дякуємо за участь. Хорошого вам табору. На Одесі.
Спасибо, спасибо. На все добре. Да, спасибо за приглашение. Христос посреди нас. Всем с Богом.
С Богом.